за Европейский парламент. По вторникам в 18:30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
Добрый вечер. В эфире передача «Голос Европы», в студии Марина Ковалева. 1 мая исполнилось 10 лет, как Латвия вступила в Европейский Союз. Это значит, что вот уже 10 лет латвийские предприниматели работают в условиях единого рынка Европейского Союза. Об этом шла речь на дискуссии, которую организовала Латвийская конфедерация работодателей во главе с Виталием Гавриловым. Он собрал за круглым столом представителей самых разных политических сил и самых разных отраслей. Дискуссия получилась интересная и далеко не сахарная. Сейчас вы услышите 4 небольших интервью и сами все поймете. Среди моих собеседников глава НП «Фуд» Роланд Гулбис, острый на язык бизнесмен с долей евроскептицизма, считающий, что директивы надо отменять и не принимать, гендиректор «Латрапс» Эдгар Ружа, глава ассоциации «Латвес Ауто» Валдис Трезенш. Он рассказал, например, как по-разному страны Балтии внедряют одни и те же установки Европейского Союза. Но первое слово Валдису Добровскису, который за минувшие 10 лет был и членом Европейского парламента, и премьер-министром Латвии, и, разумеется, отлично разбирается в европейских делах. Я задала Валдису Добровскису вопрос о тех плюсах и минусах, что дал Латвии единый рынок ЕС. И вот что он мне ответил.
Нужно сказать, что действительно хождение в единый рынок Евросоюза явно дало свой положительный эффект в ряде факторов, скажем, ВВП вырос 2,2 раза, средняя зарплата выросла 2,4 раза, очень значительно приросли инвестиции, очень значительно вырос экспорт как в страны Евросоюза, так и в другие страны. То есть с экономической точки зрения можно сказать, что да, мы, несмотря даже на очень сильный кризис, который мы пережили, все-таки мы видим, что с экономической точки зрения эффект был однозначно позитивным. И в принципе предприниматели со своей стороны тоже это признают, но сейчас новый вопрос это уже вступление в еврозону, и тоже со стороны предпринимателей оценка позитивная, что это снимает целый ряд проблем с валютами и дает дополнительную стабильность. Ну, где мы наблюдаем проблемы? Это, конечно, с точки зрения индивида может быть не проблема, но с точки зрения государства это, конечно, проблема. Это проблемы с эмиграцией, то есть это одна из основных проблем, которые мы должны решать в рамках Евросоюза. Но мы знаем, что в рамках Евросоюза есть свободное передвижение рабочей силы, то есть мы не будем запрещать свободное перемещение, то есть мы должны смотреть уже на экономические факторы, каким образом обеспечить более резкий рост зарплаты, каким образом уменьшить безработицу, чтобы люди видели перспективу здесь, в Латвии.
Какие отрасли народного хозяйства Латвии наиболее выиграли от единого рынка и какие все-таки проиграли?
Да, ну, что касается отраслей, которые выиграли от единого рынка, то в первую очередь это, конечно, экспортные отрасли, те отрасли, которые смогли использовать потенциал рынка Евросоюза и также репутации Евросоюза для экспорта в другие страны. Но, конечно, всем отраслям приходится считаться с конкуренцией с другими предпринимателями из других стран Евросоюза. То есть, в принципе, приходится работать также в атмосфере серьезной конкуренции.
Что нужно сделать уже в новом периоде планирования в Европейском Союзе, чтобы единый рынок функционировал лучше?
Ну, я думаю, сейчас Евросоюз как бы переходит из стадии преодоления финансового и экономического кризиса. Если в Латвии, можно сказать, что это уже случилось несколько лет назад, как по финансовой стабильности, так и по росту экономики, то Евросоюз в целом только в этом году возвращается к росту экономики. Ну, то есть, эту стадию консолидации мы уже прошли. То есть, основное, что сейчас нужно делать, это концентрироваться на то, каким образом повышать конкурентоспособность как Евросоюза в целом, так и стран-участниц Евросоюза. Скажем, укрепление внутреннего рынка Евросоюза, в особенности в таких сферах, как услуги, как энергетика, где законодательство уже принято, но нужны и также реальные инфраструктуры, чтобы энергетика в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, действовала как единый рынок. Это также в сфере дигитального рынка, который еще только приходится создавать. Это вопросы по инвестициям в науку и инновации. Это вопросы уменьшения административного бремени, цены энергии, опять же, серьезная проблема, где мы видим, что, скажем, в США цены на энергию идут вниз, Евросоюз только продолжает возрастать, и не в последнюю очередь из-за политики Евросоюза, что касается зеленой энергии. То есть здесь мы должны думать, как обеспечить, что эта энергия долгосрочна не только с экологической точки зрения, но также с экономической точки зрения. Это также структурные реформы в странах Евросоюза. Ну, Латвии я бы хотел особенно выделить вопрос политики налогов на рабочую силу, как раз уменьшение налогового времени для работников с меньшими зарплатами, поскольку как раз в этом секторе у нас наблюдается потенциально довольно большое налоговое бремя.
Что подразумевается под дигитализацией, вот это дигитальный единый рынок?
Это касается как раз сферы IT, это касается вопросов интернет-торговли, это касается дигитальных решений, скажем, у нас есть e-подпись, то есть создание e-подписи на уровне Евросоюза, обмен e-документами, опять же, на уровне Евросоюза, поскольку здесь, ну, потенциал очень большой, и как раз очень большой потенциал как раз этих электронных или интернет-решений. Но пока все это еще не существует, но в следующие 5 лет, я думаю, мы должны это создавать. Валдис Домбровскис, депутат Сейма, бывший премьер-министр Латвии.
А теперь фрагмент беседы с президентом Ассоциации автоперевозчиков «Латвия с Ауто» Валдисом Трезеншем. Как по-вашему, какие плюсы и минусы от единого рынка Европейского Союза именно в сфере автоперевозок?
Автоперевозчики – те первые, которые чувствуют изменения на границе. Если смотреть 10 лет назад, когда были отдельные границы, то перевозчик, если ехал, скажем, с Испании и Португалии, он пересекал там 6-7 границ, и на каждой границе свои нюансы и оформление груза. Сегодня это открытый, конечно, рынок. Это очень позитивно повлияло на работу перевозчика и на наш бизнес. Конечно, другое, это связано также с различными нормативными актами, там, разрешением, которое сейчас не надо, визы не надо на границе. Конечно, это все очень позитивно. Это, в конце концов, показывает статистика, что по сравнению с 2004 годом, до вступления в Евросоюз, у нас вырос наш объем перевозок 2-3 раза. То же самое количество машин и фирм, которые работают на международных перевозках. Это очень позитивно, это, ну, все чувствует каждый перевозчик. Но в то же самое время есть, конечно, такие негативные нюансы, которые, ну, мы чувствуем каждый день. Во-первых, конечно, чтобы увеличилась бюрократия. Да, это не только тут у нас связано с различными лицензиями, разрешениями и другими документами, но и, конечно, связано чисто на уровне Евросоюза. Те нормативные акты, кто выпускает Евросоюз, они на местах применяются уже по-своему. Даже сравнив с нашими соседями, там, литовцы и эстонцы, то не все совпадают. В любом случае, это все не способствует развитию. Это барьеры определенные. Ну, скажем, та же самая плата за инфраструктуру, которая предусматривается с 1 июля, братья, конечно, со всех латвийских перевозчиков и с иностранцев. Это принято, и тут можно сравнить те же самые литовцы, которые приняли уже этот закон с 2007 года и применяют плату за виньетку, которую мы тоже платим. Но в интересах бизнеса, в своих интересах, они не берут эту плату, скажем, с российских перевозчиков, украинских перевозчиков, молдавских и до 1 января с белорусских. То есть они посчитали, что если они будут и там платить, потому что это обоюдный вариант, то это невыгодно для бизнеса. И вот они по-своему применяют регулу, и никаких проблем у них нет.
Вы упомянули, что на уровне Евросоюза фактически отрасль автоперевозок не воспринимают как класс из-за якобы большого загрязнения среды, а именно выбросов СО2.
Ну да, это политика Евросоюза, конечно. Я понимаю, одна ситуация – это Старая Европа, Центральная Европа, где, конечно, трафики и так далее, ну и другая ситуация у нас. Но даже на сегодня, посмотрите, скажем, у наших перевозчиков какие машины, да, мы уже инвестировали очень много в экологические. Сегодня перевозчик, нормальный профессиональный перевозчик имеет не меньше Евро-3. А даже Евро-4, Евро-5 и сейчас уже Евро-6. То есть уже выхлопные газы уже это минимальные. И то, что декларирует Европа, ну, это некорректно. Я понимаю, они лоббируют интересы железной дороги и моря. И нас видеть в Европе не хотят.
Вы еще говорили по поводу разницы в стоимости фрахтов.
Ну да, это такой двойной подход, но, конечно, это все-таки свободный рынок, но в любом случае, когда мы видим, с одной стороны, Латвия и новые страны применяют все законодательство по полной программе, увеличиваются расходы топлива, зарплата и так далее, а в то же самое время вот двойной такой подход наших старых, в первую очередь, европейских стран, когда надо заключать договор, то мы все-таки восточные страны, то же самое Европы, к сожалению, и они нас так считают в скобках третьи страны в Евросоюзе. И мы это чувствуем чисто в фрахтах, да, когда по сравнению с немецким, скажем, заказчиком, отправителем, грузовладельцем, эта цена бывает даже до 2 раза и больше, меньше, чем вот для такого же перевозчика, там, скажем, французского, немецкого.
И о тех минусов, которые принес в сфере автоперевозок открытый рынок передвижения рабочей силы.
Да, свободный рынок, это все хорошо, и, наверное, это для индивида приемлемо, но для нашего бизнеса уплыв молодых в Европу, и сегодня мало молодежь хочет быть водителем, обыкновенным водителем, хотя ему предлагает предприниматель нормальные условия работы, хорошую машину со всеми удобствами, можно сказать, гостиница на колесах, но все равно это достаточно тяжелая работа. И сегодня у нас для нашего бизнеса не хватает 1500 водителей. И несмотря на то, что предприниматели приглашают из третьих стран, там много у нас работают белорусов, россиян, даже вот экзотические страны Южной Азии, да, тоже сегодня работают у нас, к сожалению. А молодежь не идет, потому что это дорогое удовольствие, чтобы пройти всю эту процедуру, там, получить ДЕ-категорию для больших груз, для фур, которые так называем на народе, да.
Сколько надо вложить?
Это, считай, это уже тысячи. Да, это надо учиться, за это надо платить. Не всегда сам предприниматель готов вкладывать, а государство стоит в сторонке. Так что тут тоже развивать именно профессиональное обучение, я думаю, это тоже очень важно в Латвии, и чем быстрее, тем лучше.
Но сейчас столько денег получают из Европейского Союза именно на профессиональное образование. Не могут ли предприятия, может быть, ваша ассоциация заняться этим вопросом привлечения этих средств именно на обучение водителей?
Знаете, это не чисто профессиональное обучение. Водитель, он это больше рабочий, да, и это не слесарь, не электрик. Но в любом случае мы ведем разговор. Тут мы заключили договор с бывшим рижским политическим этим. Тоже профессиональная организация учебная, да, и с ними мы будем развивать это тоже мысль. Не исключаем использование европейских денег. Валдис Трезенч, президент ассоциации Латвии Саутон.
Дни открытых дверей в Рижской академии педагогики и управления образованием. Учись ближе к дому в Риге или в одном из 8 филиалов по Латвии. Хочешь узнать, где обучаются будущие учителя, директора школ, психологи и руководители предприятий? Тогда встречаемся в Рижской академии педагогики и управления образованием. Загляни rpiva.lv.
План мероприятий на лето готов? А во что нарядиться? Готовься к лету с Ориго. У нас ты найдешь все необходимое, чтобы превратить это лето в незабываемое приключение. Кроме того, сделав 5 покупок в магазинах Ориго в период с 1 по 31 мая и зарегистрировав их картой привилегий Галактика или Галактика Виза, получи в 3 раза больше пунктов. Пункты умножаются за каждые 5 покупок.
Прогноз выигрыша Викинг Лото на эту неделю – 5 500 000 евро. Розыгрыш в среду. А которые ваши 6 счастливых чисел? www.latloto.lv.
С 6 по 12 мая во всех магазинах «Максима» сыр «Маздам» всего 5 евро 59 центов за килограмм. И растворимый кофе «Якобс Кронунг» 200 граммов всего 6 евро 39 центов. А туалетная бумага Zeva Deluxe Pure White, упаковка 12 рулонов, всего 2 евро 79 центов. Максима.
СВХ Плюс. Мы здесь. Рядом.
За Европейский парламент. По вторникам в 18.30. В сотрудничестве с Европейским парламентом.
Вы слушаете передачу «Голос Европы» в студии Марина Ковалева. Сегодня мы говорим о том, что дала Латвии членство в Европейском Союзе, а точнее работа на едином рынке ЕС. Вот мнение Эдгара Ружи, генерального директора предприятия «Латрапс», латвийского лидера по приросту экспорта.
В Латвии сельское хозяйство последние года, несмотря на то, что в Латвии самые маленькие субсидии во всей Европе, но сельское хозяйство очень-очень сильно развивается, и выращиваем больше продукции, и так же, как сами мы съесть так много не можем, завоеваем все больше и больше экспортные рынки. Если в раньше времена мы больше экспортировали на восточные направления, так сегодня это идет уже или Европа, или Ближний Восток, Африка и так далее. Ну, я представляю зерновое производство. Скажем так, ситуация у нас в Латвии для крестьян, я бы сказал, намного труднее, чем в Европе. И трудности, они создают способность более быть эффективным и более конкурентоспособным. С 2014 года начался новый период субсидий и вся экономическая политика в Европе. Но, к сожалению, мы, как и в предыдущем периоде мы последние в Европе по субсидиям, но все-таки прирост субсидий там довольно большой, и это тоже такая положительная и оптимистичная нота для наших крестьян. Но в дальнейшем нашим парламентарцам в Европе будет очень важно работать на то, чтобы выровнять европейские рынки, чтобы наш продукт, возможно, его было бы продать, то, что самая большая болезнь для каждого предпринимателя тут в Латвии, что все-таки как бы рынок один, но каждое местное государство все-таки свой рынок защищает, и, к сожалению, Латвия, опять же, не то место, где мы сами свой рынок защищаем.
Вы упомянули, что прямые платежи не способствовали развитию сельского хозяйства Латвии. Поясните, пожалуйста.
Да, прямые платежи первый период до 2014 года у нас были дано как конвертом, который обозначал, что если больше земель будет обрабатываться, значит, на каждый гектар меньше будет получать крестьянин субсидии. Значит, это была система, которая не развивала сельское хозяйство, а как раз наоборот, она тормозила. И то, что платежи можно было получать не производя продукцию, а просто имея землю. Значит, это, опять же, не крестьянин, тот, который выигрывал от этих платежей, а просто землевладелец. И то мы видим, что очень много латвийских земель сейчас продано иностранным инвесторам, фондам, и мы даже не знаем, кому принадлежит до конца.
Вы также упомянули, что сейчас депутатам Европейского парламента и другим уже еврочиновникам надо будет больше работать над тем, чтобы можно было эффективнее использовать структурные фонды. Что конкретно вы имели в виду? Что они должны сделать в первую очередь?
В сельском хозяйстве, в принципе, структуральные фонды, я бы сказал, что до сих пор использованы наиболее эффективно в сравнении по всем другим отраслям Латвии. Но в то же время до сих пор тоже у нас была такая ситуации, как компаниями мы одну отрасль как бы поднимаем, даем там очень большой объем финансирования, и после этого мы видим, что эта отрасль из-за слишком большого процентуального финансирования потом в более трудностях, чем она была бы, если бы была бы такая уравновешенная. И потому надо перед этим как что-то внедрить, надо очень-очень глубокий анализ провести, которые, может быть, фонды и субсидии, они помогают, и которые, возможно, что они как раз препятствуют развитию.
По-вашему, какие сферы народного хозяйства Латвии больше всего выиграли от свободного рынка Европейского Союза, а какие меньше всего? Может быть, даже проиграли?
Ну, в первый период, я думаю, что мы знаем, что транзит, который немножко проиграл, я думаю, что... Но сейчас, в это время, и транзитная отрасль тоже очень сильно развивается и работает. Трудно так сказать, которая отрасль из Европейского Союза нам бы проигрывала.
Мы лишились сахарной отрасли.
Да, но это не из-за Европейского Союза. Это, опять же, наши бизнесмены решили, что получить европейские субсидии было намного выгоднее, чем развивать и работать, и подпроливать, да, и решили просто закрыть эту индустрию и продать за субсидии. Это не решение Европейского Союза. Это решение было принято тут нашими предпринимателями.
По-вашему, наиболее перспективные отрасли в сельском хозяйстве?
Ну, на сегодняшний день первое, которое выросло, это было зерновое производство, но все-таки я считаю, что традиционально Латвия была и будет, опять же, с животноводческим производителем, и нам очень много работать над этим. Еще молочная индустрия и производство уже довольно сильно поднялось, но мясопроизводство сейчас очень-очень еще в трудной ситуации и состоянии, но я очень надеюсь, что в ближайшие года и в этой отрасли будет большой прирост.
Вас назвали лидером Латвии по приросту именно в сфере экспорта. Проиллюстрируйте это в цифрах.
Кооператив «Латрапс» начался в 2000 году с нуля. Уже в 2012 году мы экспортировали более 400 тысяч тонн зернового производства. За последние 10 лет, пока мы в Европе, этот наш объем тоже на 350 тысяч тонн примерно прирост. Так что каждый год очень-очень сильный и большой прирост. Но, как я говорил, это от всей отрасли сельского хозяйства, не только наше предприятие. Так как мы представляем крестьян, и крестьяне наши собственники нашей компании, значит, это и создает этот большой прирост. А сельское хозяйство очень-очень эффективизировалось в эти последние 10 лет. У нас земли не настолько более обработаны за это время, а как раз эффективность производства выросла. Из рапса 70% получают протеин, очень богатый животноводский корм, и 30% только масло. Большинство масла идет на биотопливо и часть на промышленность. Главный продукт все-таки это жмых из рапса, который необходим для животноводства. Эдгар Сружа, директор кооперативного общества «Латрапс».
В завершение мнение о работе в условиях единого рынка ЕС Роланда Гулвиса, председателя правления предприятия МП «Фуд».
Плюсы есть, конечно. Да. Я раньше тоже был скептиком больше, нежели сейчас. Да. Все-таки все эти программы, которые Европа, деньги, которые дает, и передвижение людей, тоже ресурсов, оно все-таки позитивно влияет на нашу конкурентоспособность. Плохо, конечно, то, что плохо, неплохо. Мы осознали, что нас там особо никто не ждет. Там же есть такие же супермаркеты, но там у них работает более патриотические, скажем так, люди, которые, ну, не особо любят заграничную продукцию, да. Есть, конечно, глобальные бренды, которые есть везде, но это им дорого стоит, но таким, как мы, у нас нет таких денег, чтобы с большим маркетингом заходить на полки старой Европы, да. Это, я бы сказал, основная проблема, но она, ну, никак не решается такими политическими установками всякими, да, это больше зависит от людей, да. Европа во всех отраслях конкуренция очень-очень жестокая, и рынок насыщенный, очень насыщенный, хорошее качество и все такое. То есть, если ты заходишь на европейский рынок и тебя поставили на полку, это уже, скажем так, больше, чем медаль в какой-то выставке, да.
За счет чего может конкурировать именно ваша продукция?
Ну да, самое тривиальное, наверное, в начале это, конечно же, цена, да. Но, как я говорил, там очень патриотичные люди работают, и даже если ты даешь дешевле цену, это не всегда срабатывает, да. Но ты как-то заходишь и открываешь дверь. Ну, что им может быть интересно? То, что, может, не было на ихнем рынке, то есть не какая-то копия, да, а что-то оригинальное. Мы оригинальные, мы отличаемся по вкусу, вот та же лайма, мы все-таки делаем настоящий шоколад из какао-бобов, то есть мы говорим, что у нас есть преимущество по конкуренции, потому что мы реальные производители шоколада, а остальные, ну, скажем, процентов 80-90 в Европе, они закупают готовую смесь. То есть в какой-то момент магазин, да, который закупает продукт, он понимает, что, ага, это может быть интересно нашим потребителям, да? И тогда тебя запускает, и ты смотришь на результат, как продукт продается с полки.
Какие решения Европейского парламента или Еврокомиссии вы хотели бы, чтобы были приняты, которые могли бы облегчить вам жизнь?
Я скажу так, что в Брюсселе сосредоточен очень большой такой ресурс людской, мозговой, да. Но мне кажется, что Европа свои основные задачи практически, да, внутренние, она уже выполнила. Не надо придумывать что-то новое, да. Мы будем это регулировать и это регулировать. Больше я бы сказал, что им надо думать, как убрать всякие, все эти придуманные юридические конструкции, как
все это уменьшить, да, то есть вычеркивать законы, а не принимать их. Директивы отменить, а не принимать все новые. Потому что эта цепочка, это все сразу должны читать, исследовать и понять, как это внедрить. Потом контроль, конечно. Ну, якобы мир крутится, да, Европа крутится. Но мы знаем, что Европа дико отстает от всего мира по тем же исследованиям, по научной деятельности, да. Вот нужно туда сосредотачиваться, да, в реальные, так сказать, вещи, которые дают какую-то конкурентную, прежде всего, ибо преимущество над Азией, над Америкой, да, они придумывают все новые и новые всякие.
Какие директивы Европейского парламента, Европейского союза надо отменить в первую очередь, по-вашему? Конкретно.
Ну, те, которые очень конкретно что-то регулируют. Да, мы знаем, что вот тот же бензопирен в шпротах, да, туда-сюда крутили, да, в конце концов что-то разрешили. А мы знаем, что сотни лет, да, мы здесь коптили вот все это, да, и что, и нормально было, да. А нынче якобы это нельзя так, но вкус сохраняется. И что делается? Покупаются химические добавки, это что лучше? Те люди, которые сидят в Европе, в парламентах, да, они не специалисты. Их можно очень легко дурачить. И большие концерны глобальные, которые, да, у которых есть ресурс, они просто дурачат всех этих депутатов и чиновников. Это такое оно и есть. Да? То есть, чтобы от этого уйти, вы так спросили, да, я бы хотел сказать, надо отменить те все законы, регулы, директивы, которые очень специфично что-то регулируют, потому что специфика, у нее есть корни, ноги растут, и это видно от какого концерна там, да, или объединения, да, это все исходит, да, вот те же по сахару, да, нет у нас уже своего сахара, да, а мы должны закупать, ну, якобы открытый рынок, но 90% от одной только фирмы, да, которая вот Северная Европа, другая такая же фирма, только Южная Европа. Но это настолько очевидно, да. Роланс Голубис, председатель правления акционерного общества «Лайма». НП Фудс, Стабурадзе, Гута.
Вы слушали передачу «Голос Европы». Ее подготовила и провела Марина Ковалева. До встречи в следующий вторник, 13 мая, 18:30.
СВХ+.